Hi, my name is Nathan Totten, and today we're going to do our second cloud cover short video. This one we're getting really crazy here, diverting from cloud cover. So we're actually going to do the interview in Russian, which I do not speak Russian. So I have Grigory here, who's going to actually perform the interview, and then we have Ivan, who's going to be the interviewee. So because I don't speak Russian, I'm going to just leave, because also I'm hungry and I want to eat lunch. So I've been recording for like 30 hours now straight. So I will let you guys have at it, and you're the second cloud cover short. So thanks for being on the show.
Sure, and then when you're back, we'll do a pop quiz for you.
Sounds good. All right. After I read the subtitles.
Excellent.
All right. Thanks a lot, guys.
See ya. Добрый день всем. Я рад вас приветствовать из Редмонда, студия Channel 9. Меня зовут Григорий Мельник, я член команды Microsoft Patterns and Practices, подразделение, которое занимается Design Patterns, различного рода компоненты и в целом Guidance, которая помогает вам, разработчикам и архитекторам, быть успешными на наших платформах. И сегодня у нас на шоу Иван Бодягин из компании Abby. И, пожалуй, для многих зрителей в России компания достаточно знакомая. Вот, да, пожалуй, может быть, и за рубежом, учитывая то, что количество продуктов, которые можно и в магазинах увидеть, и на интернете, которые произвела компания Abby, типа FindReader, довольно-таки популярны, да. Но люди, может быть, даже не осознают, что написаны эти продукты в России.
Да, на самом
России.
Деле, у нас довольно много, у нас порядка 30 миллионов пользователей по разным оценкам. Так что мы довольно крупные ребята.
Да, да. И вся интеллектуальная собственность все-таки идет прямо из Российской Федерации.
Да, мы не скрываем, мы российская компания.
И российские мозги.
Российские мозги, да. У нас большой офис, собственно, главный офис, и вся разработка сидит в Москве. Вот, несмотря на это, у нас порядка 14 офисов по всему миру.
Угу. Ну, для людей, которые, может быть, не знакомы с вашей продукцией, чем занимается Abby в основном?
В основном Abby занимается, ну, мы достаточно взрослая компания, нам уже 23 года почти. Вот. И компания занимается с момента основания двумя областями в основном. Это разработка
программного обеспечения.
Лингвистических приложений, да. И разработка программ для распознавания. Но на самом деле, вот две самые известные наши программы — это Abilingual словарь и FindReader.
FindReader — это для OCR?
Для OCR, для распознавания. На самом деле, линейка...
Ваш лояльный пользователь присутствует здесь как раз, да.
Да. Линейка гораздо шире. У нас есть и распознавание форм, и движки для распознавания, которые мы продаем, отдельно лицензируем. Вот. И мобильные приложения. И, в общем, то есть у нас, мы, насколько мне известно, мы единственная компания в мире на данный момент, которая обладает всем стеком технологий своих собственных распознаваний. Это и формы, и ICR, и, как я уже говорил, мобильные приложения, SDK, и так далее.
То есть серьезно?
Да.
Довольно серьезно. И в последнее время, насколько я понимаю, вы часть своих приложений перевели на облачную платформу, в частности, Windows Azure. Расскажи, Иван, об этом немного.
Ну, значит...
Какие продукты сейчас?
Вообще, сейчас у нас есть два продукта уже активно используются. Один чуть побольше, другой чуть поменьше. Первое приложение — это FindReader онлайн. Это приложение для конечных пользователей, которые, собственно, могут... Очень простой сценарий. Вы можете зайти на сайт, загрузить приложение, загрузить изображение, мы его распознаем, и, соответственно, после этого вы получите доступ к результату распознавания. Все очень просто, очень понятно.
А заодно вы будете давать как бы estimate в отношении, как долго это занимает, да?
То есть, ну, будет, да, там процесс на самом деле довольно такой продвинутый.
А.
Вот. А второе приложение — это уже для других компаний, которые хотели бы включить распознавание как часть своего процесса. Вот это уже API, такой программный, взрослый API, практически полноценный для, собственно, распознавания. Это пока в бете находится, но уже можно пробовать, уже бета открытая, можно пробовать, получать аккаунт. И,
то есть другие компании, которые занимаются, может быть, чем-то другим, но для которых, нужно сделать OCR, распознавание, они просто вместо того, чтобы писать свои... Да, они могут полагаться на уже такие серьезные, взрослые алгоритмы GUI и все ваши через ваши API просто это делать запросто, да? Здорово. Да? Это замечательно. Значит, что я хотел уточнить. Вот в отношении Windows Azure, сколько вы уже экспериментируете, сколько вы уже времени находитесь на Azure?
Ну, всего экспериментируем мы с Azure уже порядка года, наверное, даже больше. Вот. Но в продакшене мы находимся относительно недавно, всего несколько месяцев. Вот. Но в целом у нас довольно-таки положительные результаты.
Вот. Мы положительный
опыт. В целом довольны, да.
В целом довольны. Мы дойдем до вот этих частей, которые не в целом, потому что я уверен, что наши слушатели хотят это, об этом узнать тоже. Но давай начнем с мотивации. И вообще, для чего вам нужно было переходить на Windows Azure, вообще на облачную платформу? Что вас к этому подвигло? Подвигло? Вы лингвисты, вы знаете лучше.
Ну, подвигло много, но я не лингвист.
Ну, компания.
Компания, да, возможно. Подвигло, на самом деле, есть несколько причин. Есть причины экономические, стратегические, есть причины чисто технические.
Точно.
Экономические, ну, кратенько, чтобы просто понять, что к чему. Началось все с того, что, ну, очевидно, есть тренд перехода в облака. Но у нас нет задачи бежать впереди паровоза. Мы оцениваем в целом перспективу этого направления и начали принимать какие-то усилия тогда, когда мы поняли, что это действительно важно, и мы можем получить от этого какие-то бенефиты, какую-то прямую выгоду. Uh-huh. Вот. И что мы хотим, что мы ожидаем от облака, это прежде не от облака, а от онлайн-сервисов. Это прежде всего возможность выхода на новые рынки и возможность... Ну, в частности, вот для примера такой иллюстрация. Почему? Что вот у нас есть Fine Reader Online, да, приложение для конечных пользователей. Uh-huh. Есть целая ниша, довольно большая, пользователей, которые не готовы платить за полноценное приложение, просто потому что у них нет потребности так часто распознавать, сколько полноценное приложение готовы им предоставить.
Но при этом нужно как бы вот on-demand, когда нужно
потребность. Она есть, но она не такая большая, чтобы покупать полноценное приложение. Uh-huh. Плюс, опять же, полноценное приложение — это инсталляция на собственную машину, которая тоже там...
Свои мощности надо иметь.
Какие-то артефакты оставляет свои, там, загрязняет машины и так далее. Это не очень удобно. Соответственно, для них их довольно много, и для них мы предоставляем вот такой простой веб-интерфейс, который я вот раньше расписал. При этом у нас большие планы развития в этом смысле. А вторая ниша, которую мы тоже нацеливаем, это, опять же, есть довольно много компаний, которые по тем или иным причинам не хотят или не могут приобрести наш полноценный движок для распознавания, которые хотят сделать распознавание частью своего процесса. Для них также вот есть у нас этот API, который mm-hmm. я тоже рассказывал. Он вполне полноценный, и для них это отличная возможность действительно использовать нормальный взрослый API для распознавания, нормальный движок для распознавания через облачный сервис.
Ну, это понятно. Ну, а вот в отношении первого момента, что сделать типа веб-апп, который позволяет людям просто загрузить свои приложения и так далее, вы могли бы и на своем собственном серверах доделать. Да. Для чего же вы перешли в облака?
Технически, скорее, причины. Uh-huh. А первое заключается в том, что, ну, сейчас отчасти, наверное, может быть, развею некоторые мифы об облаках. Uh-huh. Вот, с другой стороны, может, некоторые подтвержу. Значит, ну, во-первых, облака действительно выгоднее с точки зрения экономики.
Себестоимость.
Просто себестоимость в деньгах. Но не так выгоднее, как расписывают, и далеко не для всех сервисов. То есть для некоторых сервисов они могут казаться дороже. Но конкретно в нашем случае облака дают возможность немножко сэкономить. Немножко, процентов 10-20, но тем не менее.
Ну, и когда вы считали сэкономить, что вы учитывали?
Мы учитывали, ну, мы смотрели так, что в среднем стоимость жизни сервера, в среднем время жизни сервера это порядка 3 лет. Uh-huh. Соответственно, мы берем железо за 3 года, стоимость его, которую мы хотим купить, да, стоимость поддержки оперативной от производителя.
То есть все сисадмины, которые будут на нем работать или поддерживать,
да.
Это ты имеешь в виду поддержку?
Нет, имеется в виду, что мы, когда покупается железо, мы у производителя есть.
То есть это как бы technical support.
Да,
понятно.
Если сломается железо, там чистер, процессор, не важно, что перегорит, перегреется, там что-то еще случится. Есть такой стандартный сценарий, когда 24-часовая поддержка, они в течение этого времени обязаны приехать и все починить. Плюс стоимость хостинга у провайдера, стоимость трафика,
каналы,
и так далее. Все такое. По-моему, мы даже не считали в этом случае стоимость наших сисадминов.
А это не маленькая стоимость. Людские затраты, особенно в этой части света, они достаточно такие высокие.
Да.
Железо дешево, это именно людское время намного дороже. Понятно. То есть и в результате, даже если не считая людские затраты, у вас получалось, что на амортизации трехлетней. Если вы
конкретно для наших сервисов, для текущей нагрузки, которую мы планируем, это, в общем, выгодно.
Говоря о нагрузке, какую вы планируете эту нагрузку?
Ой, нагрузка, тут все очень интересно. Если мы планируем, как будет... Сейчас у нас нагрузка такая. У нас порядка 3 миллионов пользователей уже активных.
Сколько?
3 миллиона.
3 миллиона.
И мы распознаем...
И это вы только несколько месяцев, да?
Нет, мы все-таки больше двух лет начали.
А, понятно.
У нас же сервис, который...
Сервис это был сейчас, до этого, это мы уже несколько месяцев.
Да, я про Fenrir Online рассказываю.
Понятно, да.
Как бы, проект 30 миллионов пользователей, и тут у нас нагрузка, что 80, порядка 80 тысяч страниц в месяц мы распознаем. Ну, это так, довольно средненько. Вот, но мы ожидаем, что у нас есть далеко идущие планы, о которых я, может быть, чуть позже расскажу. У нас нагрузка ожидается порядка 10 миллионов пользователей. Что, в общем, довольно серьезно.
Почти 50 раз, да, там, или
да,
больше даже.
Да, года через 3. И да. Там вот в связи с этим встает очень второй аспект, почему мы предпочитаем облака, это масштабирование. Масштабирование. Очевидно, что процесс, когда, если вдруг пришло много пользователей и нужно как-то отмасштабироваться горизонтально, но в обычном хостинге вы вынуждены покупать сервер.
Сам его туда...
Сами туда его
устанавливать, конфигурировать. Процесс головная боль.
Там, ну, в лучшем случае, если прям все срочно нужно, ну, в сутки можно уложиться, но в реальности процесс растягивается на неделю, а то и больше. Здесь же все происходит в течение там, нескольких
недель. Неделя, а то и больше, это один раз. А если там вы еще достигли определенного уровня, нужно еще и так далее.
Естественно, нужно прогнозировать, нужно как-то иметь. Плюс, опять же, если нагрузка спала, это железо надо куда-то девать, оно же простаивать.
Да, или надо что-то другое располагать, или оно просто остается...
Да, это все вещи очевидные, но как бы, которых тоже лишний раз не стоит. Вот. Ну, опять же, больной вопрос для Ажура. Тут, конечно, масштабируемость там несколько ниже, чем у конкурентов пока что. Вот. Но, тем не менее, она измеряется минутами, а не сутками. Там,
или неделями.
Да. Поэтому тут, конечно, ответ очевидный. Вот. И третья причина, ну, из основных таких, это все-таки в случае какого-либо сбоя, опять же, облака сейчас пропагандируют, что это абсолютно безсбойная технология, что, значит, все у нас замечательно, у нас там она суперстабильная. Ну, все прекрасно знаем, да, что случается всякое. Попадает молния в дата-центр.
Случается всякое. Но...
Да, падает
для них деревья. Но для этого и существует много дата-центров.
Пожары и так далее. Да, но понятно, что 100% отказовой устойчивости не обеспечит никто. Но при этом облачные, взрослые облачные сервисы дают очень быструю реакцию. То есть они просто обладают гораздо больше возможностей на то, чтобы на инцидент как-то прореагировать. И, соответственно, время реакции гораздо меньше.
Время реакции или, в крайнем случае, можно перенаправить на другие дата-центры?
Ну, это, собственно, время реакции, кажется, начинается. Да? То есть у нас случился инцидент, у нас пропала связь с сервером, мы начинаем принимать какие-то активные действия. Значит, в традиционной модели, да, у нас тут же мы звоним там, админам, техникам, которые бегут с железками, там, физически свои железки несут, куда-то там что-то втыкают, пытаются как-то ситуацию исправить. А здесь просто все как бы с клавиатуры делается, мы переносим данные, мы переносим что-то еще, там все, что нам нужно, мы переподключаем, переконфигурируем и опять поднимаем. Гораздо больше возможностей как-то на события повлиять.
И в случае с Windows Azure и Microsoft у вас все-таки есть определенного рода SLA, определенного рода операционные гарантии, на которые, понимаю, вам
В принципе, полагаться. SLA это, конечно, хорошо, да, но по факту, если мы вдруг SLA нарушим, ну, к сожалению, он так устроен, да.
Ну то, да.
В принципе,
но у вас будет компенсация.
Ну, компенсация, она, прямо скажем, не сильная, вот, а Microsoft просто нам это в лишнее время, ну, как бы, за бесплатно проработать.
Да.
Ну, это...
Ну, хотя бы что-то.
Но, с другой стороны, это действительно возможность, прежде всего, это возможность как-то на ситуацию повлиять. То есть... Просто таких возможностей больше.
А все-таки вот эта эластичность или масштабирование, которое облака предоставляет, оно, с одной стороны, как ты сказал, что можно добавить этих возможностей, core в вашу инфраструктуру виртуальную, или в случае простаивания, опять-таки, вы не, таким образом вы не тратите время и деньги на то, чтобы...
Да, это, конечно, это большой плюс.
И плюс... С точки зрения, опять-таки, может быть, вы над этим задумывались, но очень часто я слышу аргумент в отношении того всего зеленого компьютинга, этого экологического следов и так далее. То есть каким-то образом все-таки, если подумать, если в результате у вас получается меньше железа работающего, означает меньше кондиционеров, меньше фенов, меньше всего вот этого.
Опять же,
и
все это происходит не у нас, а где-то в Ирландии, поэтому нам...
Ну, понятно, но вы-то... То есть с точки зрения... запускать свои приложения в облачной инфраструктуре, это достаточно полезно.
Да.
Да. Ну, давайте, давай немножечко, может быть, сейчас переключимся на вот этот Fine Reader Online. Может быть, для наших слушателей и зрителей ты чуть больше расскажешь об ее архитектуре и какие там основные компоненты,
да, что вам интересно. Ну, на самом деле, сервис устроен очень хитро. Мы предполагали, у нас стояла задача, во-первых, обеспечить действительно масштабирование, обеспечить, сделать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно, и ну, особенность нашего сервиса такова, что, во-первых, нам важно реальные ядра, потому что процесс распознавания, на самом деле, он очень прожорливый в плане ядер, в плане процессного времени, в плане дисков и в плане памяти.
Да.
Вот. И, соответственно, у нас была задача как бы вынести отдельно процессоры распознавания, чтобы они не мешали веб-запросам, вот, чтобы все это масштабировалось хорошо, как-то в очередь задания ставить, вот, ну и, соответственно, как-то обеспечить, чтобы все это хранилось и масштабировалось. В итоге мы пришли, например, к такой архитектуре. Вот, допустим, ну и вообще заодно объясню, как у нас, собственно, процесс работает для пользователя.
Да, да? Пожалуйста.
Допустим, вот у нас есть пользователь. Вот такой, ну, тщательный пользователь. Вот. Черт, что-то я не то нарисовал.
Ничего страшного.
Вот, значит, у нас есть пользователь, а у нас есть на фронтенд, но он работает обычно веб. Вот такая веб-роль. Их на самом деле несколько, естественно, по SLA, чтобы, соответственно, SLA мы должны держать две роли одновременно.
Для надежности.
Да.
Абсолютно верно.
Вот. И, значит, у пользователя есть потребность как-то распознать документ. Он нам его засылает. На глянце другой фломастер возьмем, да, другого цвета. Значит, он засылает нам некий документ, где мы его распознаем. Точнее, как, мы его не распознаем, мы его сначала предварительно как-то оцениваем. Мы выясняем, сколько там страниц все содержится в документе, а мы выясняем его размер и время, сколько нам примерно...
То есть препроцессинг.
Да, такой препроцессинг. После этого, после того, как мы скажем, что да, все хорошо, но опять же, там в некой предварительной проверке форматы...
Может, и вообще его открыть,
может, мы его вообще не распознаем, да, ну и так далее. Там,
понятно.
Насколько он соответствует там, нашим ограниченным условиям. Вот, и если все хорошо, мы отправляем этот документ, собственно, в Blob Storage. Значим. Вот что это будет Blob Storage. Вот. А после этого пользователь отправляется обратно ответ. Еще одним цветом, еще одним фломастером возьмем для красоты. Вот. Мы, значит, отправляем ответ о том, что
документ получен, готовы работать.
Такими-то характеристиками обладает. Да, мы готовы с ним дальше работать. И такие документы пользователь может загрузить несколько. И дальше либо из нескольких разных документов составить один итоговый, если он логически один документ, да, либо просто по очереди их распознать.
Так.
Вот, он говорит, что да, я хочу его распознать, мне предполагается, значит, такие-то, там, с таким-то настройками я хочу его распознать. Он опять нам, значит, засылает этот документ еще раз, ну, уже список с документами. Вот, а мы это задание, все метаданные про задание мы складываем, здесь у нас, допустим, есть... SQL, Azure. Вот. Соответственно, это все туда складывается. И у нас есть...
Слишком низко писать не нужно, да? Да вот здесь можно было очередь нарисовать.
Ну, можно, да. Так у нас здесь есть очередь.
Угу.
Вот, соответственно, все метаданные складываются сюда, и после этого задание ставится в очередь.
Угу.
О том, что задание на распознавание. Вот. Ну и здесь у нас, соответственно, есть уже...
Ваши основные мозги, которые будут, да, заниматься распознаванием.
Мозги. Да. Уокер, роль. Вот, их, соответственно, тоже несколько. Там сколько нам нужно, в зависимости от мощностей, которые нам нужны. Соответственно, да, она получает задание из очереди. Точнее, ну, логически это вот так вот выглядит.
Да, забирает из очереди. Да,
забирает из очереди,
подбирает документы из блока.
Распознает, и, соответственно, все метаданные сбрасывает сюда. После этого пользователю, опять же, там, через разные системы нотификации.
Там e-mail или еще каким-то образом.
Да, да,
документ,
да,
готов, приходите, забирайте.
Мы умеем экспортировать в Google Docs, в Dropbox, в Evernote. В перспективе S365 там, и так далее. То есть мы все это собираемся поддерживать и поддерживаем уже. Вот. Вот примерно такая архитектура. При этом у нас независимо могут масштабироваться веб-роли, независимо могут масштабироваться worker-роли, в зависимости от нагрузки, смотря, что не справляется. Более того, такой вот кластер, или узел, как можно сказать условно, да, он распределяется, находится примерно, ну, то есть в одном регионе. Соответственно, таких узлов мы можем и планируем даже расположить по разным регионам.
Поближе к пользователю.
Поближе к пользователю, потому что ну, для распознавания приходится передавать большие документы.
Mm-hmm. Туда-сюда их туда-сюда, отправлять,
да, соответственно, ну, как бы...
Понятно. Наклон.
Вот, и при этом, если один узел не справляется с нагрузкой, или там очередь слишком большая образовалась, то соседи могут ему помочь. То есть, такое тоже предусмотрено.
Понятно, то есть такого рода fault-tolerance тоже можно сделать. Да, да. С другой стороны, есть же все-таки страны, где по законодательству вы даже все данные, которые народ хочет обрабатывать, должны находиться внутри страны.
Да,
есть
это на самом деле
больной. Есть где-то в Корее, вопрос. Я слыхал, в других есть странах, которые очень, очень серьезно относятся к тому, что ну, данные должны быть именно в рамках самой страны.
Так есть. Это на самом деле больной вопрос, но... В принципе, у нас есть возможность предусмотреть, что данные пользователя всегда находились в одной стране, mm-hmm. то есть в одном дата-центре, который мы конкретно указали.
Да.
Но тут есть такой нюанс, что насколько мы сейчас вот изучили законодательство, тоже немецкое, что если у них есть требования, пользователи находятся, чтобы данные находились в этой стране, это означает, что физически не было возможности оттуда эти данные даже передать. Более того, чтобы сотрудники... которые
тоже были физически находились в этой стране.
Они были членами Евросоюза.
Окей.
Что с точки зрения облачной технологии выглядит довольно нелепо, потому что...
Абсолютно нелепо, да.
Как бы изначально сервис предусмотрен того, чтобы один сервис отложил весь мир.
Ну, а для всех других людей такой вариант абсолютно работает.
Да,
абсолютно работает. И возвращаясь к нашим вопросам о технических и экономических преимуществах, естественно, разворачивать свои собственные дата-центры там, в Азии, в Америке, в Латинской Америке и так далее, учитывая вашу... глобальную все-таки аудиторию пользователей не имеет смысла, правильно?
Да.
Понятно. Ну, а в отношении, то есть, вот сейчас, что с третью миллиона людей, там, и 80 тысяч страниц в месяц и так далее, то есть, по конфигурации, сколько, какого рода WebRoll и WorkerRoll вы используете?
Здесь у нас два small инстанса, вот, и здесь у нас два medium инстанса, то есть, пока у нас всего четыре ядра занимаются распознаванием, и два ядра занимаются входящими веб-запросами. Этого более чем достаточно, у нас есть очень хороший запас, вот.
Но... А в случае, когда вы уже будете приходить к той цели 10 миллионов, как вы собираетесь с этим справляться?
Что, ну, как я уже сказал, мы можем масштабировать worker-роли, если у них нагрузка растет, мы можем масштабировать веб-роли, если у них растет нагрузка. Пока. А у нас собственное решение, которое этим занимается. Mm. Просто...
То есть вы не вручную все-таки масштабируете?
Конечно, у нас не сидит специальный человек, который точно осматривает эти нагрузки.
Понятно,
да, я знаю, есть такие сервисы, которые пока совсем вручную делают.
Да,
но у нас,
это
у нас
не имеет смысла.
Мы все-таки решили, что...
Да.
Пока у нас просто дело в том, что изначально Microsoft не предоставлял ничего вообще для этого.
Да.
Потом, насколько я знаю, ваша команда... Ваша команда, мы обсуждали это много раз, сделала уже такой замечательный application блок для масштабирования, но, к сожалению, к моменту...
Wasabi. Windows, auto-scaling application block, да.
Вот, соответственно, к моменту, когда он был в релизе, мы уже тоже должны были быть в релизе, и мы не могли использовать бета-версии продуктов. Соответственно, у нас простенькое свое решение, которое пока на данный момент нас уже удовлетворяет. Мы не умеем масштабировать веб-роли, но это, в принципе, это мини-больной вопрос. И немножко можем масштабировать worker-роли.
Понятно.
Ну, вот. В принципе, этого достаточно. Плюс, опять же, если мы всегда можем поднять такой же узел в другом регионе, и он просто поможет, если что, соседу. То есть в этом случае как бы, пока мы прикрыты, пока по текущей нагрузке. Вот, но учитывая то, как мы собираемся дальше расширяться, я думаю, что мы все-таки воспользуемся, ну, потому что нам нужно нормальное взрослое решение, которое могло бы все это сделать.
Да, потому что на сегодняшний день, к примеру, такие большие сервисы, как MSDN, вот, которым вы пользуетесь, и TechNet, они недавно перешли через свою миграцию в Azure, и они как раз для них, у них немножечко количество пользователей, побольше, там пока. Речь идет... Ну, понятно, но, опять-таки, там другого рода контингенты, другого рода запросы. То есть никто не отправляет страницы или там большие документы, там идет так, дай запрос, верните мне там пару HTML-страниц. Вот, но для них все равно, учитывая их тенденции, как народ использует, как разного рода кроллеры подходят и так далее, им нужно было это масштабирование делать, и они на сегодняшний день используют Wasabi достаточно успешно. Бог с ним, с масштабированием. Как насчет, ты как-то так упомянул раньше, что вот в основном успех, в целом мы довольны, но есть какие-то такие нюансы тут и там, которые все-таки не совсем. Может быть, допустим, какой-нибудь... Скажем так, один. Давай, вот один, который, если бы он был разрешен, то Не то чтобы ты был счастливым человеком, но было бы лучше для вашей команды.
На самом деле, основная проблема заключается в том, что очень много мелких ошибок. Мелких багов, которые тратятся очень много времени на то, чтобы их обойти, при том, что в реальности стоимость их изменений буквально там, ну, час работы от силы разработчика. Uh-huh. Вот. Очень много. Я сейчас там, реально, здесь целый список uh-huh. большой, да, потому что ты, когда натыкаешься, там документация говорит одно, в реальности поведение немного другое, очень часто.
Понятно.
Вот. А из таких больших, ну, table service в практических задачах абсолютно неприменим. Первая наша попытка — это использовать таблицы вместо SQL-ной базы.
То есть с точки зрения чего? Не с точки зрения перформанса, а с точки зрения чего? С точки зрения функционала?
Функционала, да, да. Он настолько беден, настолько неадекватен текущим запросам, что просто нет смысла его использовать.
Ну, это как бы оно как бы intentional, как бы планировалось. То есть для вас все-таки этот функционал лимитирует то,
конечно,
что вы хотели бы с ним
делать? Я не представляю, то есть когда мы когда в реальности столкнулись, это, я не представляю, каких задач. Вот единственное, чем мы смогли его приспособить, это введение логов. Mm-hmm. Для всех остальных задач он просто недостаточно.
Понятно.
Вот такие есть проблемы. Но опять же, мы уже в 21 веке живем, и сейчас нерешимых задач нет, вопросов в количестве усилий, которые приходится прилагать. Вот. В целом, конечно, Azure есть еще куда расти. Вот.
Сервис еще относительно молодой.
Но уже можно использовать, вот как мы видим, вполне рабочих решений.
В рабочих, серьезных решениях. Да. Ну, это здорово. Когда вы рассматривали переход в облачные приложения, я уверен, что вы, наверняка, смотрели другие платформы тоже, нет?
Да, смотрели, конечно.
Что вас все-таки сподвигло, опять возвращаясь к тому же вопросу, сподвигло к Windows Azure по сравнению с другими, я не знаю. Были какие-то такие факторы, которые серьезные, которые для вас были однозначно такими выигрышными, что вас как бы подвели к тому?
Во-первых, мы смотрим прежде всего на платформу as a service, а не на инфраструктуру. Вот. Ну, просто эта модель, она интереснее, она перспективнее и, в общем-то, оправданнее. Поэтому, в общем, мы изначально смотрели на нее. А плюс у нас вся разработка идет на технологиях Microsoft изначально внутри компании, поэтому...
Было просто логически.
Да, было логически. Вот. А вторая причина — это то, что до этого уже у нас сервис хостился на Амазоне какое-то время.
Угу. То есть у вас был тот опыт тоже.
Да, но мы хостились на Амазоне, и в целом опыт положительный, но, во-первых, в Амазоне все-таки нет поддержки нативного SQL сервера. А мы были, наше приложение написано на основе SQL сервера. Угу. Azure такую возможность предоставляет. Угу. Вот, соответственно, там миграция в SQL сервер из обычного SQL сервера стендалон в SQL Azure заняла, там прямая миграция буквально пару дней. Все прошло гладко, без запросов, без замечаний. Буквально несколько скриптов нужно было поправить, чтобы соответствовать. У нас, конечно, не очень сложная модель данных, но и не самые простые. Поэтому в целом я был приятно удивлен.
То есть это миграция данных и все, что относится к SQL. А в отношении миграции самого кода... Вот то, что если у вас...
Код, понятно.
Там особых изменений...
Код он везде одинаковый, в этом смысле Azure ничем не отличается от виртуальной машины.
Если вы писали код, чтобы он был масштабируемым, то там все-таки нужно учитывать,
понятно, что мы отдельно пришлось... В этом смысле мы целиком меняли архитектуру, и это, конечно, заняло много переписываний. Мы задействовали очереди, мы задействовали хранилища. Собственно, опять же, особенность PaaS-платформ в том, что она вся стейтлес, то есть состояния нету, невозможно в локальной машине ничего сохранить.
Нужно на это рассчитывать.
Да, конечно.
Не только стейтлес, да, никакого affinity, ничего нет.
Да, соответственно, пришлось переписать фактически все, что имеет какое-то отношение к внешнему миру, все это было переписано.
И сколько времени это заняло? Так, чтобы народ, потому что уже вроде бы идея в отношении серверности приложения понятна.
Потому что у нас был готовый сервис, так сложно оценить, потому что мы заодно параллельно, раз уж мы взялись переписывать, мы заодно немного внутренних архитектур меняли, поэтому чистое время оценить невозможно. Но в среднем где-то 3-4 человека месяца к нашему сервису.
Понятно. Но все равно не так уж много.
Ну, не так уж много.
Не так уж много.
Вот, но при этом мы отгородились интерфейсами, соответственно, все вот, то есть все, что какое-то отношение с внешним миром имеет, это вот там дисковая запись, база данных, там, очереди, блобы там, и так далее, все эти сервисы, отгородились интерфейсами, соответственно, в принципе, у нас никаких проблем не составит. Развернуть тоже решение на площадках клиента, если он вдруг захочет.
В частном своем каком-то там, или облаке, или просто в частном.
Да, мы просто поменяем реализации под частные, и все, как бы это не должно много времени занять.
Понятно.
Вот. И третья причина, почему мы переехали с Amazon, дело в том, что вот это тоже мы с удивлением для себя обнаружили, оказывается, Amazon продает процессорные мощности в неких виртуальных юнитах. И если вы покупаете в Амазоне два виртуальных, как это у них называется, CPU юнит, по-моему, вот, то в реальности вам достается один физический процессор. Они ее режут по гигагерцу. Вот. А в Azure, вы, если вы покупаете два
то ты знаешь, что у тебя четко
это реально два физических процессора. Да. И для некоторых приложений это не критично, но для нас, поскольку распознавание
интенсивно
да, его используют. Более того, даже если бы Amazon предлагал больше гигагерц, вот, нам все равно выгоднее было бы использовать реальные ядра с меньшей производительностью, чем одно большое, просто потому что, несмотря на то, что одно задание бы распознавалось медленнее, параллельно у нас же массовый сервис, соответственно,
да,
у нас больше сервис, то есть общая производительность, общая пропускная способность нашего сервиса была бы выше. Вот, собственно, это вот причина, почему мы решили выбрать Azure.
Понятно. Спасибо за такой рассказ. Если можно, вот все-таки возвращаясь к, ну, не наполеоновским, но планам на будущее. Одну из вещей мы уже упомянули, вы ожидаете, что еще больше, порядка 10 миллионов в течение трех лет.
За счет чего мы ожидаем? Дело в том, что у нас, во-первых, мы собираемся писать, у нас уже в процессе разработки находится, если сейчас это просто веб-сайт, то в процессе разработки у нас клиенты мобильные. У нас уже пишется клиент для Windows 8, для планшетов. Вот. А учитывая клиентскую базу Windows, это мощный приток пользователей ожидается.
Телефоны,
да-да-да. Это тоже.
Это все идет.
Вот. Но плюс к этому у нас есть такой, как бы почти секрет, но тем не менее, у нас есть некая предварительная договоренность, и уже мы ведем разработку с производителями оборудования, в частности, со сканерами. Вот, и эти ребята собираются делать сканеры с Wi-Fi модулями или с подключением к интернету. Идея такая, что с каждым в сканере будет идти уже некий клиентский модуль, и при нажатии на кнопку, без подключения компьютера, безо всего, при нажатии на кнопку, изображение сканируется, отправляется к нам.
Отправляться к вам, оно будет сразу распознаваться, да, и я буду получать там WordDoc вместо PNG или JPEG.
Да. И вы уже, зайдя на наш портал или предварительно настроив экспорт в какой-то внешний источник, вы можете получить результат.
Это здорово.
И учитывая, что сейчас с каждым сканером идет какая-то софтинка, которая занимается
распознаванием,
так или иначе, АЕМная, вот, мы ожидаем, что в сканере также будет идти, собственно, вот наш модуль, и, соответственно, клиентская база наша вот будет такова. Плюс к этому мы собираемся делать решения такие более узкоспециализированные. Например, это бизнес-карт-ридер. То есть это распознавание для визитных карточек. В чем идея? У вас будет в облаке на основе нашего сервиса некое общее хранилище визиток, к которому вы можете получить доступ из телефона, с вашего компьютера.
Или все мои контакты внутри моего Windows Live аккаунта можно
туда все запустить. Да, оттуда же можно экспортировать в Outlook.
Да.
При этом хорошо иметь отдельное хранилище, потому что все-таки контакты, которые получаются со стороны визиток, они не совсем ваши личные контакты, их хорошо бы хранить отдельно.
Да.
Или все-таки экспортировать, как вам удобно. То есть у нас в этом смысле такие вот решения. Второе решение, это для, еще ну, просто в качестве примера, да, это решение для распознавания книг. Вот, и экспорт во всякие книжные форматы. Это FB2, EPUB там, и так далее.
Моби,
да. Понятно. Потому что тоже есть очень много, на самом деле, как мы выяснили, очень большой рынок PDF-ок, которые не распознаны, а просто, просто отсканированы. И их хорошо бы как-то экспортировать, в нормальный читаемый формат получить. Такие решения тоже мы собираемся делать. Это вот у нас, за счет чего мы собираемся получить довольно большое количество пользователей. В
общем. Да, но с распознаванием книг вам нужно будет быть немножечко аккуратным, потому что там все-таки идут копирайты и авторские права людей и этих...
Копирайт нарушен не в тот момент, когда вы его распознали, а когда его сканировали, поэтому тут, да, тут, да, тут, да, тут, да, мы...
А, я понял. Да. У вас...
Хорошо, гараже.
Защита, есть на кого пенять. Понятно. Пожалуй, последний вопрос, потому что я смотрю на время, мы уже так это перешли хорошего наш бюджет в отношении времени. Я слыхал, что... Аби вот основала кафедру в МФТИ, в физтехе, которая...
Да, довольно давно у нас же есть кафедра.
Я вот только недавно об этом узнал.
Не знаю, сколько лет, но это уже...
Прецедент достаточно таки замечательный. Я бы хотел, вот, чтобы и другие компании, ну, вот, все-таки рассмотрели такой вариант. Так все-таки, что, чем вы занимаетесь на этой кафедре? И планируете ли вы объяснять подрастающему поколению, как переходить в облачные вычисления, прелесть всех этой виртуальных инфраструктур и так далее?
Ну, на кафедре мы занимаемся тем, что преподаем.
В частности,
да, да.
Так вот, что можно передать привет своим студентам.
Вот, разные дисциплины, это там от C++, это базовые, то, что, причем, прям не только на нашей кафедре, а на весь факультет. Это, но и мы не одиноки, на самом деле, то есть и Яндекс вместе с нами, и еще другие компании.
А, то есть уже другие компании подключились, прекрасно. Кафедра как называется, кстати?
Ой, вот этого я боюсь.
Не искусственного интеллекта и machine learning, случайно, нет?
Нет, я не помню точно название, к сожалению, оно очень такое непростое.
Понятно.
Вот. Ну, собственно, основная цель кафедры — это сейчас во всем мире недостаток хороших IT-профессионалов, и мы таким образом воспитываем свои кадры. И
подрастающее поколение, которое потом может перейти и делать практику у вас.
Да, и работать впоследствии, мы трудоустроим. Соответственно, у нас очень много, у нас очень много студентов, которые к нам таким образом пришли, очень талантливых ребят, которых мы таким образом поддерживаем.
Так что-таки в отношении курса по облачным вычислениям такого нет?
Да, когда, ну, пока нету. По облачным, но вот Azure сейчас потянется.
Можно сделать вообще дистанс через этот самый, через интернет.
Вот да. Это, кстати, тоже, потому что приходится каждую неделю ездить на физтех, а это довольно много времени занимает.
А чего? Посмотри, как Стэнфорд в последнее время и Принстон объединились через эту Курсеру, и как они это делают. Достаточно популярно, у них там миллионы студентов. Всего. Так, может быть, это для Российской Федерации, для русскоязычного населения мира, это может быть достаточно интересный вариант. И Azure вам в этом тоже поможет.
Ну, здорово. Верить, да, планы
наполеоновские. Успехов вам в ваших планах, тебе лично и в компании, и в том, что ты делаешь для подрастающего поколения. И спасибо за всю обратную связь и комментарии, пусть критические, но конструктивные.
Достатки с удовольствием вам предоставим.
Мы к ним очень внимательно и серьезно относимся, так что, как говорится, мы будем со своей стороны работать над этим, и вам желаем успехов тоже.
Спасибо.
Всего доброго.